Перевод и комментарий образцы милости Шрилы Прабхупады. Итак, тексты 13-14, глава 6. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив, обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Держа корпус, шею, голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив, обуздав ум, избавившись от страха, полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Комментарий. Цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого живого существа в образе Параматмы четырехрукого Вишну. Йогой занимается именно для того, чтобы обнаружить и созерцать в своем сердце этот образ Господа Вишну, а не ради какой-то другой цели. Вишнумурти, пребывающий в сердце каждого, это полная экспансия Кришны. Тот, кто занимается йогой и не стремится к постижению Вишнумурти, лишь зря теряет время и обманывает сам себя. Высшей целью является Кришна, ведь цель йоги – постичь Вишнумурти в своем сердце. Для этого необходимо полностью отказаться от половой жизни, поэтому йог должен уйти из дома, жить в уединенном месте, занимаясь йогой, как описано выше. Йогам невозможно стать ежедневно, предаваясь плотским утехам дома или в каком-то другом месте, посещая занятия в так называемом обществе йоги. Йог должен учиться управлять умом, воздерживаться от всех чувственных наслаждений, главное из которых является сексуальное. В правилах для тех, кто живет в безбрачии, составленных великим мудрецом Ягьявалкой, говорится, цель авета брахмачари – помочь человеку полностью отказаться от половой жизни на уровне действий, речи и ума, и оставаться верным этому принципу всегда, всюду, при любых обстоятельствах. Половная жизнь и истинные цели йоги несовместимы. Поэтому брахмачари учат с самого детства, когда ребенок еще не знает, что такое половая жизнь. Мальчиков, достигших 5-летнего возраста, посылают в гурукулу, школу духовного наставника, который воспитывает их в строгой дисциплине, на то из них брахмачари. Без такой подготовки человек не сможет достичь успеха ни в одном из видов йоги, будь то ктхиана, гьяна или бхакти-йога. Однако необходимо отметить, что семейного человека, который следует предписаниям, регулирующим семейную жизнь, и вступает в половые отношения только со своей женой, тоже называют брахмачари. Такому грехастха брахмачари разрешается заниматься бхакти-йогой, тогда как система гьяна, тхьяна, йога не допускает к занятиям йогой даже грехаст брахмачари, требуя полного и безоговорочного воздержания от половой жизни. Метод бхакти-йоги позволяет грехастха брахмачари вести ограниченную половую жизнь, поскольку бхакти-йога обладает таким могуществом, что, практикуя ее, человек естественным образом избавляется от полового влечения. Он занимается деятельностью более высокого порядка, служением Господу. В Бхагавад-гите 2.59 говорится, в то время, как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, потому что он развил в себе вкус к Высшему. Этот вкус неведом никому, кроме преданных. Слово «вигатабхи» означает, что избавиться от страха может лишь тот, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Обусловленная душа живет в постоянном страхе из-за того, что забыла свои вечные отношения с Кришной. В Бхагаватам 11.2.37 сказано, обрести бесстрашие можно только развив в себе сознание Кришны. Поэтому только человек, обладающий сознанием Кришны, может достичь совершенства в йоге. И поскольку конечная цель йоги заключается в том, чтобы лицезреть Господа, пребывающим в сердце, человек, который развил в себе сознание Кришны, является лучшим из всех йогов. Метод йоги, описанный в этом стихе, существенно отличается от того, который популяризируется сейчас в обществе так называемой йоги. Держа корпус, шею, голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив, обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Тут предлагается невозможное. практика тхьяна-йоги невозможна. У нас вчера был разговор с одним человеком, который, тут есть свидетели этого разговора даже, который предлагал, ну, тоже ратует за спасение всех живых существ, чтобы они получили освобождение, перестали мучиться и так далее. И разговор шел о мясе, мясо. Вот, что есть ритуалы. И вот мы спорили. Он в такой традиции, что там можно съесть кусочек мяса, и тогда это существо, которое вот оно, ну, не специально убивать, а уже где-то вот нашел ты его, уже убитое, да, съел кусочек. И оно не освобождается, но получает следующее рождение в человеческой форме жизни. Если это все правильно сделано. И там был такой спор до часу ночи. Стоит этого делать и не это делать, да. Вот. И он вот доказывает, вот надо, другой доказывает, не надо. Третий там доказывает, что если это так сложно, такой ритуал сделать, то не проще ли освобождать людей, которые просто толпами идут или в ад, или в животную форму жизни, да, ну, это-то в наших силах практически, ну, любой может. То есть, ну, бхакти-йога, это бхакти-йога, она... Бхакти-йога — это просто связь с Богом. Бхакти-йога. Связь. Связь и служение. Это в любой традиции. Бхакти-йога есть в христианстве, есть в мусульманстве. И просто, ну, обертка другая. У нас брахманическая обертка, там христианская обертка, там мусульманская. Но без бхакти-йоги эта обертка сама по себе не работает. Сама брахманическая культура, сама христианская культура не работает. Должна быть бхакти-йога. А бхакти-йога — это служение Господу. Ты его слушаешь и говоришь. Слушаешь и выполняешь. Вот тогда. Вот. И не, потому что ритуалы практически, юга-дхарма такова, что ритуалы, они нам помогают просто сосредоточиться. Но сами по себе, если и работают, ну это, ну я не знаю, какая большая удача. Это вот надо сидеть прямо там, глаза на кончике носа как-то там свести. Вот. Мысли успокоить. Причем тут написано, например, вот это. Полная вайраги, отреченность от того, от половой жизни. И там написано тело, речь и ум. Это значит я... И поэтому написано, что я не только этим заниматься не могу, ну не должен, чтобы это, чтобы лицезреть Господа в своем сердце. Не только не заниматься, я же не могу даже видеть это. Я не могу видеть объекты. И поэтому йоги бегут в пещеры. И поэтому, если мы встретим йога, вот по Запорожью сейчас гуляет один йог такой, вот, кто-то, может, знает его, да, вот он на Ивана Купала там был такой, весь в шафране ходит с бородой такой, да. Сын так живет в Запорожье, да. Это не йог. Потому что настоящего йога, вот как тут описано, его надо найти. Потому что йоги настоящие прячутся от общества. Прячутся. Им нельзя смотреть на объекты чувств. Смотреть. Более того, им нельзя даже думать об этом. Думать нельзя. Вот это йог. Если у меня все мысли не там, и только объект появился, ум сразу включается. Вот отреченный, неотреченный. Ну, включается. Вот. И поэтому тут говорится, что тхьяна-йога не работает. А вот бхакти-йога работает. И это мне не мешает. Почему? Потому что служение более, гораздо более могущественный процесс, чем очищение. Многократно более могущественный процесс. Многократно более могущественный процесс. И, в принципе, йога... Я еще раз зачитаю. Тут в комментарии написано, что же такое йога. Вообще цель всех йог... Цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого живого существа в образе Параматмы. Цель жизни. Йогой занимается именно для того, чтобы обнаружить и созерцать в своем сердце этот образ, а не ради какой-то другой цели.
Только созерцать.
Да. Йога. В каждой религии йога это должна быть. Если этой йоги нет в религии, то эта религия сразу превращается в рабскую систему автоматически. в рабскую систему. Потому что везде же как бы такой транслируется любовь, а любовь это не что иное, как что такое любовь? Это слушать, что говорит тебе сердце, и делать, следовать своему сердцу. Следовать своему сердцу это значит слышать голос Господа изнутри. Слышать голос Господа изнутри. Это не чувство, это идет помимо чувств. Вот и вся любовь. Любовь, человек влюбленный уже йог, понимаете? Который следует свое сердце, вот и весь йог. И тогда он может быть в любой традиции, или не в традиции, или не в традиции. Он уже называется преданным. И этот преданный может делать то, то, то. Почему? Потому что он делает это под руководством Господа. И Господь настолько велик, настолько Он влечет, все, что я делаю под Его руководством, это не грех. Более того, Он меня уводит, Он перевешивает грех. И мне не надо вот этот вот процесс анархоневрити, избавления от всяких там вредных привычек, привязанностей, отречения. Вообще избавление от мира, говорится, да? Не избавление в том смысле, что Он мне, этот мир не... Ну, не манит и не манипулирует мною. То есть я свобода, свобода, освобождение. Когда я следую за Господом, я просто уже не обращаю внимания на этот мир, потому что он мне предлагает более интересную программу. И написано, с легкостью, преданный с легкостью это делает. Что как трудно просто отрывать свои чувства. Еще раз зачитаю, как там говорится в комментарии. В то время как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа, преданный кто? Кто слушает свою совесть, кто слышит Господа, преданный. Да. Немножко мы еще остановим. Преданных, их много категорий есть. Есть даже категория чистых преданных. Мы сейчас к этому придем. Развился, да. Естественным образом. Естественно, это значит, это не больно, это легко. Естественно, это легко. Почему что-то трудно? Потому что это неестественно. Почему мне на руках ходить неестественно? Поэтому на руках ходить труднее, чем на ногах. Естественно, меня для этого сделали. И мне никакого труда не составляет. Более того... Нам надо тратить усилия, чтобы уйти от своей естественной природы. Вот там сила тратится. И выполнять волю Господа должно быть естественно. Но если это воля Господа, это если я слышу сам, то есть не через какой-то там испорченный телефон. И суть напрямую свести с Господом. Суть йоги, суть любой религии. И потом, когда... Религия или духовный учитель свели меня с этим. Я просто уважаю, что вот это все. И дальше я называюсь преданным уже. Вот. Сейчас самым бессовестным образом во всех абсолютно религиях замалчивается вот этот аспект. Прямая связь с Господом каждого человека. Она существует. Она существует независимо. Это в религии человек независит. Она существует. И вот этот аспект замалчивается. И цель религии рассказать об этом. Цель религии. Цель любого храма, любой там синагоги, любого там цель рассказать. Другой цели нету. Нету. Если там рассказывают что-то другое, это обман. Потому что если человека сводят с его же сердцем, он вспыхивает, начинает любить. Им уже руководить. Он иногда говорит, а вот такая вот безумная идея, и какой-то там пастор, или там какой-то там гуру, или там какой-то, он говорит, да, да, это твое сердце, да, да, это так. Подтверждает, подтверждает. Потому что человек с непривычки даже думает, а не это, не замахнулся ли я на что-то там, не замахнулся ли я. И вот когда человек сводится, и человек с непривычки не верит сам себе. по-другому говоря, не верит своему сердцу, не верит Господу, не доверяя. Почему? Непривычно. Непривычно. Я сейчас зачитаю нескольких вещей, которые делает каждый влюбленный человек. И человек, который в религии нашел суть религии, и, то есть его религиозная практика успешна. Да? Сейчас зачитаю несколько пунктов, которые начинают присутствовать в жизни каждого человека. Несколько пунктов. И тогда этот человек становится успешным. И в принципе, это и отличает успешного человека от неуспешного человека. Но нам нужен не успех. Нам нужен это. Мы не к самому успеху, не к плодам стремимся, а просто к другой жизни. Жизнь, которая более масштабная. Значит, первый признак этого человека. Изменяется мышление. Масштабно изменяется мышление. Масштабно изменяется. Как? То есть человек думал о своем теле, о своей машине, гараже и так далее. Его мышление выходит за рамки своей семьи и может даже за рамки своей страны. Окружающие говорят, может, мания величия? Нет, это присутствие Господа. Было мышление человека и мышление Господа, которое объемлет все. Он говорит, вот, он роняет идею в человека и говорит, я хочу, чтобы ты ее там распространил, например. Изобретение какое-то там. Ну, хоть одноразовое, что ли. Ну, чего хочешь там. Чего угодно, да. И потом этот человек становится известным. Он начинает... Но известным он становится именно не потому, что он изобрел. Если он это зажмет в свои рамки или на хлеб насущный это пустит, то есть сделает бизнес из этого божьего семечки, да, то дело не пойдет дальше. Почему? Потому что связь должна быть постоянной от начала до конца. Итак, масштаб. Масштаб. Человек сразу начинает думать не только о себе, не о других, а ну, более масштабно. Это первый. Ну и вот все, какие пункты буду говорить, окружающие будут сразу... А это именно симптоматика присутствия Господа. И окружающие будут говорить, нет, 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 ты что, не слишком ли? Второй. Страх перед людьми и обстоятельствами исчезает. Страх перед людьми и обстоятельствами. Добавлю, перед любыми людьми и перед любыми обстоятельствами. Если это означает... Означает, что йога есть. Йога есть. Тхира называется такой, несокрушимый. Он не боится. Он не боится не только не за себя, а вот за своих близких. Он уверен, что будет защита. Он не знает как. Но будет, что... Это как вот, например, была такая история. Вот сейчас только пришла на ум. Это Саровский или Родонежский, не помню. Может, Родонежский. В общем, были монахи, и они голодали уже неделю. А там все было заснежено, хлеба нет, ничего нету, и где-то они там вообще вдали от дорог, когда вот только это все начиналось. И это, говорит, молитесь. Монахи, говорит, может, экспедицию в город снарядим за хлебом, ну, перемрем же здесь, как мухи, зима, есть-то нечего. Он говорит, молитесь, Бог даст, Бог не оставит, вы что? Ваше дело что, молиться, вот молитесь. Вот они молятся, молятся, молятся. И потом уже все отощали. Может быть, это вот реальная история. Вот я, к сожалению, не помню, в Саровске или в Донецке, вот с кем-то из них было. Он говорит, молитесь, не бойтесь, что вы это, маловеры. Вот. И там только-только на грани, там чуть ли не бунт, какой-то заезжий купец что-то свернул, Бог в сердце ему сказал, что-то ему в голову взбрело, привел, и там целые подводы там хлеба. Он говорит, вот я решил вам привезти. И все так. Это означает, что кто так может не бояться? Только у кого есть эта йога. Есть эта йога. А если нет этой йоги, потому что... А почему такая уверенность? А потому не просто вот... А куда Бог он денется? Нет, Бог ему говорит, все будет нормально, все будет нормально. Это может испытание вот для них, немножко для тебя там. Господь уверяет его, что все будет нормально. Это он не, человек не сам себе придумывает. Господь говорит ему, ну, как чувство такое есть, что все будет нормально. Вот. Вот, и, а вокруг будет паника. Вот. То есть, смотрите, признаки. Первый, масштабное мышление более становится. Второе, страх перед людьми, обстоятельствами исчезает. Третье, вот такое неприятное, человек должен сдать экзамен. Обязательно. То есть он должен некоторое время побыть неправильным в глазах людей. Ну, как? Потому что можно, вот страх перед людьми и обстоятельствами, если бы вот я сам был, а если я окружен какими-то там доброхотами, которые мне начинают подсказывать, да, вот они будут меня немножко поливать грязью и стыдить. И вот я это должен выдержать. Или масштабное мышление, вот когда я что-то расскажу, они скажут, я тоже буду немножко некрасиво выглядеть в глазах людей, это придется пережить обязательно. Обязательно. Потому что Господь смотрит. А что больше дороже, тебе мнение людей или то, что я тебе сказал? Если все-таки удержу, это то, что Господь мне сказал. Потому что связь с Богом просто так не бывает. Он просто так не приходит. Вот возьмите Шримад Бхагаватам, Господь хоть раз пришел, и чтобы что-то не дал, такого не было. Пришел, а, привет, привет, ну ладно, я пошел. Помните, да? Кто бы его как-то не вызвал, кто бы как они не встретились, он говорит, а, все уже хорошо, я тебя увидел. Он говорит, нет, ну раз я пришел, я должен тебе что-то дать. И вот когда у нас появляется йога, вы не отвертитесь от подарка Господа. Вам что-то даст. И этот подарок причинит головную боль окружающим. Понимаете? Потому что он будет странный. Он будет странный, не отформатированный. Не, ну, и мышление другое. И скажут, немножко ты с ума сошел. Вот чем кончается вот этот тет-а-тет. Да, даршан, да. Он просто так не кончается. Что-то будет.
Ну, получивший же доволен.
Доволен. Но будут проблемы. Я говорю, что будут вот такие проблемы. Это хорошие проблемы. Эта проблема даже больше... смысл в чем? Господь очень практичен. Он ни шагу, ни просто... Вот мы говорим, лила Господа, вот он там балуется. Нет. Его каждое движение решает кучу проблем живых существ, где он прошелся. Кучу. И на многих уровнях решает. И когда он мне что-то если дал... И говорит, вот, это как задание. Но на самом деле, на этом задании, если я его оседлаю и буду его делать, то я очень быстро буду продвигаться. Ну, тут, как бы, рассекать этот мир, и мне этот мир ничего не сделает. И я забуду, вот как там написано, вот это вот вайраги, отречение, какие-то там вот эти чувства, какие-то там что-то меня этот мир отвлекает. Нет, не будет просто не до этого. Не до этого. Вот этот подарок сделает. Он начнет... Но это уже следующее. Это они ну, друг от друга вот эти пункты вытекают. Там четвертый пункт. Человек платит цену. Мы когда смотрим на каких-то людей, которые вот там что-то достигли, смотрим, они того лишились. Но если их спросить, они говорят, фу, хорошо, что сдыхались. Потому что Господь не дает... Сундук открываешь, а там все готово. Он дает семечко, и оно растет, растет, и вытесняет постепенно и естественно все анархии, все твои вот эту всю грязь. И со стороны кажется, что человек что-то теряет. Но в нем просто что-то растет, потому что, как это в христианской традиции, если там одного беса выгонишь, то там все семеро придут. А он заполняет, там пустоты нету. Смотрите, насколько безопасный, естественный. Если идти сначала избавиться от плохого, а потом приобрести хорошее, а именно так рекомендует аштанга-йога, яма, потом не яма. Избавиться от плохого, потом хорошего. Только избавляясь от плохого, то есть берут мечом знания, там рубанул, говорят, да, вот у меня нету, Чуть-чуть расслабился, раз туда, это еще семеро пришло. Природа не любит пустоты. Вакуума не может быть. Сразу же прилепится. А это семечко. И оно вытесняет, 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 вытесняет. И не я тружусь над этим. А Господь трудится. У меня просто, я просто становлюсь святым за бесплатно, понимаете? Единственная моя задача отстоять это семечко, потому что на него будут плевать. Что это ты придумал там такое? У тебя мышление неправильное, ты сошел с ума. А ты что, ты не боишься? Все боятся, ты не боишься. Давай запасаться, давай то. А человек не боится. Почему? В нем вот это есть. Это вот это есть анартханеврити, потому что и он воспринимается, как знаете, такой мазохизм. Знаете, что такое мазохизм? Сам себя просто убиваешь. Ну вот, это неправильно. Потому что везде написано, анартханеврити это приятный процесс. Приятный процесс. У тебя оно отваливается, а ты говоришь, как хорошо. А не вот это отрезал и так думаешь... Жалко, вот, да? Вот что теперь я без этого буду делать? Нет, это приятный процесс. Оно тебе становится, мешает, начинается. Понимаете? Вот. Но с чего начинается? С чего все начинается? С разговора с Господом. С разговора. Видите, я еще вообще никакой, а разговор. Почему разговор? Потому что Чайтанья Махапрабху сказал, я тебя провожу через все ступени просто так, на руках просто. Разговаривай. А потом эти ступени, как у тебя сами начнут отваливаться, как будто бы ты их проходил. А тебе надо просто вот держать то, что я тебе дал, задание. Потому что я пришел, я тебе дал, выполняй. И все. И мои дела, мои же дела мне начинают мешать. А он берет их на себя, Господь. А я делаю его дело. Вот, дальше. Ну, до этих пор все понятно, и даже многие согласны, даже вот многие уже не согласны, потому что говорится, что они согласны. Знаете, кто не согласны? Демоны не согласны. Я сейчас прочитаю. Демоны не согласны с этим. Потому что вот я, последняя лекция была, магия называлась, да? То есть можно заниматься магией, и быть Божьим человеком. И можно служить в храме и быть слугой сатаны. Да? Вот. Я сейчас почитаю, как это можно. Вот тут написано. Эта глава называется... Это Бхагавад-гита, да. Божественные и демонические натуры. Как определить? Демоническое в тебе преобладает или божественное? Текст 18, глава 16. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, демоны, внимание, ненавидят Бога, который находится в их сердцах и сердцах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. Они говорят, все что угодно, только не Господь в сердце. Но все что хочешь, но не Господь в сердце. Вот признак демона. Демоны ненавидят Бога. Что значит ненавидят? Они так открыто, они говорят, ну да, оно есть. Но ненависть это значит принижать значение этого. Ну оно есть, но главный духовный учитель. Но никто не спорит, что главное это. Но они принижают. Мы сегодня будем прославлять Господа в сердце. Просто по Писанию посмотрим, какова сила Господа в сердце. Насколько мы в нем нуждаемся. Вообще, христиане как говорят? Хула на Бога, это еще куда ни шло, а хула на Духа Святого, нет тебе прощения. Дух, который всепроникающий, пронизывает каждый атом, находится в каждом. И тебе подсказывает, и ведет тебя по жизни. Хула на него, на этот дух, на санскрите параматма, у тебя нет прощения. И здесь написано, что тебе будет. Там написано, нет прощения. А здесь написано конкретно, что за это будет. Вот следующий текст. Потому что без этого религии просто нет. Демоны ненавидят Бога, который находится в сердцах, всех остальных, и поносят истинную религию. И следующим текстом Кришна говорит: «Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных форм демонических форм жизни». Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди лишаются возможности приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока они достигают самых отвратительных форм жизни. Конкретно, что с ними происходит. Только потому, что они, находясь в храме, говорят все, что угодно, но вот это потом, а вот с этого надо начинать. Смотрите, как серьезно все. А в христианской традиции написано: горе вам, сами к Богу не идете, других не пускаете. По-моему, так вот, да. Горе вам, восклицательный знак. Горе серьезное. Итак, на чем мы остановились? Ага, мы остановились на том, что... Так, масштаб изменяется, страх исчезает, будет экзамен. Экзамен просто держишь, что тебе Бог сказал, ты это держишь. И все. Ветра будут страшные. Но пока ты это держишь, у тебя с легкостью все вот это отваливается. Тебе надо только держать вот это. Просто так, встать в неотступности. И... Тогда возникает вот что. Изменяет мышление. Мышление как изменяется? Значит, человек тогда начинает под воздействием этим просыпаться. Не проснувшийся разум, он такой двоякий. Человек, это не важно, человек в религии, не в религии. Он говорит, вот это мое мнение, а остальное все неправильно. Или он в религии, вот эта религия моя правильная, а остальное все от сатаны. Другой вариант такого невежества. Все религии правильно. Это тот же бред, но вид сбоку. Тот же самый бред. Все религии правильно. Это тоже бред. Потому что не все религии правильно. Подделок сейчас больше, чем настоящих религий. То есть религии-то правильные изначально, но религии переписываются, все переписываются. Нет ни одной религии, которая не переписана. Сейчас очень мало можно найти. Почему? Как только ослабла память и появилась возможность переписываться, переписывается все. Во многих религиях вот неудобно, потому что невозможно же вот это исполнять. Невозможно это исполнять, эту аштанга-йогу. Это аштанга-йога, это религиозное знание, оно было во всех религиях. Но поскольку браманы не могут это исполнять, невозможно исполнять. Взяли там потерли, там заменили. Если хотите, у меня целая энциклопедия накопилась, где, когда и что изменили. И в связи с чем это изменили. Например, и веды меняют, не все. Ну вот Бхагавад-гиту еще не изменили. Комментарии. Большой вопрос, и поэтому Бхагавад-гита, санскрит, еще
переводы тоже.
А переводы сколько угодно. И поэтому Прабхупада говорит, да, переводы разные, и переводы такие, как на диаметрально противоположные есть. Да. То есть, считается, комментарии относятся к священному писанию, потому что ачарья, да. Вот. Но я говорю, потому что комментарии это ладно. А о прямом тексте. Прямые тексты меняются. Прямые тексты, слова Господа меняются. Например, изначально в христианстве не было, чтобы там можно было мясо есть. Не было. Потом раз убрали, потом это убрали, потом реинкарнацию убрали, потом вот это убрали. И при этом имеют наглость писать, что и если кто там, не дай Бог, слово изменит, значит гиена. Факты, просто факты. Просто сейчас уже выплывает. Но я не о том. Я о том говорю, что... Значит, первый спящий разум, все плохие или все хорошие. Потому что в этом случае не надо реагировать на что-то. В этом случае думать не надо. Вот мне что-то сказали, одну установку. Это как зазомбировали, как в спецслужбе. Вот я хожу, и это просто маньяк. А разум, когда начинает просыпаться, он начинает дифференцировать. Он отличает секты от религии, например. Он говорит, вот это вот хорошее, а вот это не совсем. Почему? Потому что там замалчивается истинная цель религии. Истинная цель религии, вот это вот йога. Что ты от Бога зависишь, что это просто указать на эту связь. А всякая шелуха. И эти религии, где не истинные, там вера у людей падает. Человек приходит туда с большей верой. Он говорит, ну какая-то интуиция. Ему говорят, да, не-не-не-не-не, вот это вот тупо будешь делать. И потом он ходит такой, и у него хуже жизнь получается, меньше улыбаться начинает. Вот. Вот на втором этапе человек разбираться начинает. А на третьем этапе он снова видит всех хорошими, и он понимает, что даже если вот это в секте, что Господь тоже там работает, но он там просто работает вот так вот жестко. Ну, люди неосознанно начинают, он их просто доводит до тупика какого-то, и они просто взрываются. И прозревают почему-то, ой, что-то нас, по-моему, надули. Вот так вот. Он их доводит до логического тупика. То есть...
Все религии правильно это говорят. А какие неправильные?
Которые
не считают, что Бог всех?
Есть определение. Да.
Я вот с баптистами разговаривала, они говорят, какой Бог в сердце? Какой Бог в сердце? Нет этого?
Баптисты это... Они говорят, это Святой Дух. Баптисты в курсе дела, они молодцы. Они знают, вот Святой Дух не сказал. А придешь там в православие, какой Святой Дух? Он говорит только некоторым. Да он всем говорит. Только не все не хотят его слушать. Слышат все. Вот. Ну это... Сейчас до списка надо дойти, до конца. Итак, превозношение над другими... детьми Божьими себя. То есть я в такой уникальной традиции, а вот они мантру Гаятри не знают. Все, теперь им все, капец. Не попадут они к Богу без мантры Гаятри. А ведь говорят, открыто говорят, мантру Гаятри не получил, ты какой Бог? Нет, и Бог помогать даже не будет. Даже не почухается, чтобы тебе помочь. Вот пока тебе... Они посвятят этим брахманическим шнуром, и ты мантру Гаятри не станешь повторять. Извините, а как же христианские святые, мусульманские святые есть? Как же это? Они вообще не знают, что такая мантра есть. А почему, да? Ну. То есть, вот этот человек, смотрите, автоматически начинает понимать, что сознание Кришны это не конкретная какая-то там сампрадая, это не конкретное вот это. Это любая религия, но вот это йога в сердце будет. А оболочка может быть любая. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что если мы вот будем контролировать весь мир когда-то, мы будем тщательно следить, чтобы каждый следовал своей религии, а не уничтожать лишнее и насаждать свое. Ни в коем случае. И когда один ученик спросил его какой-то очень сложный вопрос, политический, говорит, Шрила Прабхупада это политика, я не знаю, что делать. И Прабхупада сказал, внимательно повторяй мантру и а ответ тебе придет из сердца. Любой ответ тебе придет из сердца. Вот, то есть, очень просто. Не, это пятым пунктом превозношение над другими религиями. Да, это было пятое. Шестое, да, это шестое. Это, смотрите, это касается всех. Со всех. Как только достаточно поговорить с Господом, каждый может поговорить, я сейчас это буду, да, прямо хоть час. И у него вот эти вещи возникать начинают. И поэтому не считать их чем-то таким странным. Потому что это описано. Непризнание чужого успеха. Непризнание чужого успеха. Знаете, что такое непризнание чужого успеха? Это зависть. Мы обречены на зависть, пока мы с Господом не поговорили. Пока вот есть мое, вот есть его, мы все время сравниваем. У нас нет, и мы не знаем, а что лучше. Мы все время сравниваем, и вот это обычное сравнение, выбор, мы судим, взвешиваем. А знаете, все же как? Все же черную работу свою прячут, а потом только вот результат я достиг. И нам кажется, что вот у него есть, а я столько работал, у меня вот всего. И зависть возникает, слюна автоматически течет, да? Вот. Но если Господь в меня вот это маленькое семечко и что-то, вот нету зависти. То есть тут, как знаете, переключатель. Есть зависть, нет Господа. Нет зависти, есть Господь. Господь Аржуничок говорил, я тебе вот сейчас поверяю такую великую тайну, потому что ты не завидуешь мне. Не завидуешь мне. И все, нет других условий. Не завидуешь мне. Как не завидовать ему? Как перестать завидовать Господу? Просто поговори. Просто начни с ним разговор. Не получится что-то вверх ногами стать, там глаза в кучу, там зависть от этого не уходит. Не уходит. Надо просто начать разговор, и вот эта сама речь, его голос, ты что-то скажешь. Не важно о чем, ну о чем-нибудь поговори. О чем-нибудь. Начни разговор. И все. Общение. Как это? С кем поведешься? Да, от того и наберешься. Надо повестись с Господом. Мы с ним не водимся почему-то. И все, да. И мы сразу набираемся божественных качеств. Смотрите, как просто. С кем поведешься, да. И вот это вот рядом. И причем это единственное существо, которое полностью для нас открыто. Больше никто не открыт. Никто. Все остальные немножко не доверяют друг другу. А он, а ему чего бояться? Он большой, ему чего бояться, да?
А? Даже Брахма не доверяет. Мне
никто не доверяет. Не, о, там столько историй про Брахму. Он в конфронтацию с Господом входил даже. Возмущался. Он ну, неважно. Были там истории. Итак, непризнание чужого успеха. То есть, если я радуюсь тому, это значит, мне завидовать нечего. Я даже скрываю даже свой успех. Все наоборот. Зависть скрывает, а свой успех это. И сами подставляются под зависть. Под порчу, под всякую. А тут я даже скрываю, как женщина беременность на первое время, там, ну, во мне семечко. Когда оно уже вырастет, это уже скрыть нельзя. Вот. И тогда мне легко быть другом. Если я друг Господу, смотрите, очень просто. Если я друг Господу, то я друг всем. И не важно, что у него больше там всего-всего-всего во всех отношениях. Я друг Господу, я, значит, не завидую ему. И мы сразу, обратите внимание, переходим в такую высочайшую категорию. Потому что друзей много, когда в беде. Друг познается в беде. А вот когда у тебя успех, смотришь, 5-6 человек уже носом крутят. Уже это, ну, зависть возникает, да? Уходят. Почему? Потому что они со мной дружить, а не с Господом. Вот если ты с Господом дружишь, завидовать некому. Тогда ты дружишь со всеми. Оптом. Все проблемы решаются оптом. Оптом дешевле на базаре, да? А с Господом это просто бесплатно. А все, а в розницу за очень задорого. В розницу без Господа, да? Он в розницу не торгует, он сразу тебе все дает. В розницу торгует дьявол. Ну, такой, знаете, базарный, базар держит вот этот вот весь. Поэтому, так, еще признак один. К чему ведет зависть? Зависть и это, как это, непризнание успеха, хочется что-то противопоставить. Из вредности, из чего-то, да. Чтобы самому не так выглядеть, чтобы люди что скажут. Начинают копировать. Вот преданный никогда никого не копирует. Ему все равно, похож он на кого-то, он не стремится на кого-то быть похожим. Почему? Потому что у него есть какое-то задание, что-то делает и все. И это его задача органически вливается в другие, они как складываются вместе в одну картину. Он не хочет быть таким, знаете, всем, да, все контролировать. И вот это копирование, Вроде, а что плохого я скопирую, да? У меня такая белая зависть, я хочу кого-то скопировать. Но на самом деле, это очень серьезная вещь. Если я кого-то копирую, значит, во-первых, этот человек изнутри у него это выросло, и сколько оно было в состоянии эмбриона, я не знаю, сколько у него был вот этот вот такой этот период. А я хочу же сразу, да? А во мне этого семечки-то не было. В конце концов, я начинаю копировать поверхностный слой, маску. А внутри у меня остаюсь кто? Я. Я. То есть я автоматически становлюсь лицемером. Даже не хотя этого. Хочу искренне быть таким. Но у меня нутро другое. Он естественно такой. У него и потроха такие, и это такое. Совпадает. Поэтому не пробьешь. Он цельный. А у меня тут вот маленькое это, чуть раз, и я, хопа, и лицо изменилось. О, нутро-то, и нутро вылазит, и говорит, ты что, слушай, ты же это не такой был. А на цыпочках долго, ну, не выстоишь. Вот. И когда мы копируем, мы стремимся быть хорошими, но к чему это приводит? Мы хотим, ну, материальный как-то можно там скопировать, не так страшно. Но когда духовное копировать, это жутко опасно. Материальное, ну не выточил я такую деталь, ну ладно, ну немножко брак, но за третий сорт пойдет. Потому что и то материальное, и то материальное. Но если я материальный, а копирую духовное, я копирую того, у кого есть связь, а у меня нету связи, я копирую его. Вот то, когда она вылезет, а там они же вообще не дружат. Это материальная природа, это духовная природа. И начинается покрывание материальной грязи духовными этикетками. И когда люди приходят первый раз, сначала не замечают, потом замечают, начинают, ну, я такое слышал. Ну, как пример такого камуфляжа. Приехал один там преданный, говорит, ой, у нас там такой лектор, но его надо финансово вдохновить. Формулировочка, да? Финансово вдохновить. Я чуть не упал. Потому что там проезд, там это, ну и это у него же там семья. Вот. Ну скажи просто, деньги нужны, да. Или, о, преданный Лакшми, вот туда пожертвуйте. Просто скажи, а что? А скажи просто деньги, вот тогда деньги нужны. Не, деньги же не духовно говорить. Лакшми. Когда начинаешь говорить своими именами, все, выходит грязь. А вот когда человек, это вот оставил тело, был такой комик Никулин, да, вот, и я, ну, слышал, как о нем обзывались, он был, ну, были у него там привычки вредные всякие, но он был такой душа человек. И когда он рассказывал анекдоты такие, знаете, немножко такие плоские, как-то никому не было противно, и как-то, ну, это было, ну, юмор просто. Ни у кого это означает. Этот же самый анекдот рассказывал другой человек, всем было мерзко. Этот же самый текст. То есть от того, кто это говорит, зависит восприятие. Если кто-то, какой-то человек скажет, вот надо деньги, да? Если он чистый человек, ну и что, деньги. И слово покажется духовным. А то, если человек действительно хочет этого, как он не будет говорить, все равно, да, все равно оно как-то вот как-то не так. Да, и сразу вера пропадает, и этим все вот портится. То есть, и откуда это берется? От копирования. От простого копирования, смотрите, это, насколько это небезопасная вещь. Вот. Или там человек, я вот знаю такие примеры, человек уже настолько нагрешил, настолько уже вообще там его терпеть нельзя. И приходит и говорит, у него трудности в духовной жизни. Ты его уже поганой метлой надо, потому что он портит людей. Или, ну, просто уже невозможно. Почетная отставка. Люди это слышат. И теряется доверие к традиции. Потому что это говорят люди не совсем с Богом. Вот не совсем с Богом. Потому что те люди, которые совсем с Богом, у них есть связь, они говорят, порождение ехидное, негодяи, нараттамы, дети дьявола, говорят. Вот он только что шел вместе с ними, там, с апостолами. Раз что-то не так, дети дьявола. О, вот это все правильно. И все, и религия в порядке. Почему? Они не копировали никого. Как только ты начинаешь копировать, ты вынужден говорить неправду. И все.
Или скрыть недостатки.
Да, ты вынужден скрывать. Ты вынужден скрывать чье? Свое ж нутро ты будешь скрывать. Потому что ты просто кого-то скопировал. Не торопись кого-то копировать. Просто поговори с Богом. Он тебе скажет, какое у тебя должно быть лицо, какое у тебя должно быть поведение и так далее. Поговори с Богом. Ну, спроси его что-нибудь. Ну, что-нибудь спроси. Вот. И не придется копировать. Да, вот. Пушкин никого же не копировал, да? Поэтому он Пушкин. Вот. Вот. Поэтому он Пушкин, великий поэт. Вот он откуда-то или там кто? Ну да. Пушкин много-много, и когда Лермонтов притащил к нему какие-то стишки, он когда их увидел, а тот так скромно сунул и в дочь куда-то ушел, а тот побежал за ним, говорит, о, хоть одного поэту, а то все передирают друг у друга. Да. То есть, понимаете, Господь настолько разнообразен, что в религиях, что в каждому человеку, и как только и человек становится ни на кого не похож, это сразу видно. Что такое талант? Ты что-то сделал такое, что никто еще не сказал. А вот эти вот копировальщики, мы же следуем по стопам ачарьев. Мы же должны повторять. Мы же должны так это, там, ну и так далее. Да? И они еще гордятся этим. Чем вы гордитесь? Тупостью вы гордитесь. Если мы возьмем ачарьи, они не повторяли друг друга. Они каждый раз в новом ракурсе, этих ракурсов бесчисленное множество, каждый человек может сказать. Но если тебе нечего сказать, у тебя просто кризис жанра, вернее, у тебя кризис это никогда не переставал. Это почему? Потому что ты просто смотришь по сторонам, передираешь у всех. Вот. И если кто-то, да, и какая-то доктрина такая вырисовывается, ну, общепринятая, и они друг друга узнают по этому сленгу. Ну, кто-то просто когда-то оно звучало хорошо. И кто-то что-то не так сказал, это режет слух. Почему? Потому что они даже не понимают. Они даже не понимают. Что-то новенькое. Потом они смотрят, да нет. Вот. Это уже, знаете, копирование такое хроническое. Когда хроническое. Когда человек живет этим. Живет этим. То есть не поймать это на ранней стадии. Просто не поймать. Потому что потом, когда человек уже привык так жить, без Бога привык он жить, он становится, ну, опасен просто. Да. У него уже получается, знаете, как вот говорится, что между атмой и параматмой есть расстояние небольшое там, да? Вот это расстояние, там баррикада из всяких правил уже сказанных, а ничего свеженького нету. То есть это было. Это было, это когда-то было. И вот он, это было когда-то правильно. Оно и сейчас правильно. Но когда это применять, время, место, обстоятельства, тоже только Господь знает. Если у человека нет этой связи, правило бесполезно, он будет с ними ходить. Господь знает время, потому что он само время.
Походу. Что? Ну, походу. А вот если ты видишь такого человека, что лучше, обойти его? Если он тебя еще и трогает.
А вас все равно, что вы видите, что вы слышите, что вам делать, говорит Господь. Мы должны беспокоиться вот об этом. Ага. Об этой йоге. И он все расскажет, что делать.
То есть правильно тоже,
да? Обойти его или по голове его стукнуть, да, скажет. Да, 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 да. Потому что мы не можем определиться. Да. Да. И были случаи, когда надо было так, а когда эдак. Да, да, да. Да. Вот. Потому что мы не знаем, как он пришел к этому, давно ли он так. Мы его первый раз видим человека, а Господь знает. И Господь дает нам вот эту реакцию. Сами мы не можем действовать. В Бхагавад-гите написано, никто в мире никогда не знает, как правильно действовать без Господа. Вот никто.
Да, в каждом случае по-разному.
Да, а ничего не повторяется. Вот. И что за этим стоит? Которые привыкли контролировать, которые... Страх перестать быть контролирующими. Потому что кто ты с Господом заговоришь, ты сразу понимаешь, что он намного даже не подходит слово. Он превосходит просто тебя, и ты слушаешься его. Приятно слушать. Они боятся потерять контроль. Просто боятся потерять контроль. Вот. Что значит соперничество прекращается? Смотрите, я перечисляю то, что с чем люди борются сами с собой, безуспешно. Но простой разговор с Господом решает все проблемы. Соперничество прекращается. Да, соперничество. Но начинается другое соперничество. Соперничество с самим собой. Это знаете как? Потому что соперничать с другими, во-первых, это война. Во-вторых, это мне плохо. Вот сейчас есть такие передачи, там женщины, мужчины соревнуются, кто быстрее похудеет. Да, вот я, у моей жены есть одна знакомая, которая очень увлекается этой передачей, потому что у нее проблемы по этому поводу. И вот они там, это целое движение, это целая религия там сейчас такая образовалась. Вот они приходят, они упражнения, и вот там... Джай там на 15 килограмм, ей там вешают там чуть не гирлянду, вот это вот такой, кто похудеет, да. И там была такая история, там одна женщина, она уже как бы форма так недалеко там куда-то, и она там скинула килограммов 5, и стала лучше. А другая там толстушка, она скинула 15 килограмм, больше потела, больше всего, но все равно она смотрит на ту. Но это изначально была другая, совсем другой там, как это, экстерьер, или как это назвать, я не знаю, как называется. Вот. Ну, другая форма вообще. Куда ты гонишься, ты хоть усохнешь, совсем ты такой не будешь. Вот. И она отказалась, понимаете? Она совершила больше такой подвиг в этом смысле, то есть она напрягалась больше, и она отказалась, бросила, потому что она смотрела на другую. Да ты посмотри, какая ты была 2 месяца назад и какая ты стала. Соревнуйся с самим собой. И вот преданный, он если соревнуется, то с самим собой соревнуется. Да? То есть он один на беговой дорожке, и у него всегда там, он в одних плюсах получается. Да? А если там кто-то чего-то... И более того, он бежит, почему он один по дорожке бежит? Потому что никто в этом направлении не бежит. Никто. Ну, они могут там что-то, какую-то общую тачку там, какую-то тянуть что-то, но все равно вот это дело, которое он делает, никто больше не делает. Вот. Это когда Господь скажет. Она сначала маленькая будет, и кажется, что я вроде не... Потом она вырастет, потом все скажут, все, занимайся этим, и освободят меня от всего, потому что у тебя это больно здорово получается. Но это надо вырастить время. А выращивается оно... Считается, в кругу преданных таких же, чтобы одно было дело, оно как под охраной немножко. Потому что они немножко...
Или делают это дело немного по-другому, по-своему.
Да, ну просто у него вот, он как заточен под это. Вот. Тогда образуется правильная команда, команда из людей. Угу. То есть никто не собирает, давайте сделаем командообразующее собрание. Вот такое вот я слышал. Давай, лекция должна быть командообразующая. Да не надо никаких лекций, если просто все нормальные люди, не с вывихнутыми мозгами. Само собой все образуется. Просто раз, раз, раз. Более того, даже мне назначаясь, одновременно люди подходят к этому месту, и уже как-то роли как-то прям, Кришна прям сам все распределил. Да, вот так вот получается. Командообразующая. Если это будет, будет все. Если Кришна не будет, все равно ты концы с концами не сведешь никогда. Вот, команда образующая. Или будет неправильная команда. Неправильная команда это которая распадается со временем. Распадается. Почему? Потому что кто-то из этой команды Ну, вроде, знаете, попутчик, есть такое слово, попутчик. Вот он попутчик, почему? Потому что он видит паровоз туда, и ему вроде по пути. И он решает, и он реально решает какую-то свою проблему. Везде его оттолкнули, сказали, а, с нами пошли. Вот. Но там у двух, у трех человек связь йога есть, и они идут дальше, 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 и вот и он начинает отваливать. Это почему? Связи не было. Связи не было, да.
Случайно.
Да, 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 да. Ну, случайно, не случайно. И вот тут вот надо, ну, аккуратно с этими. Да. Вот. И, ну, и к этому можно добавить, что эти вот попутчики, или как это сказать, люди, которые, это я говорю, это с каждым это будет рядом. Попутчики, это люди хотят из Божьего дела сделать бизнес. Бизнес. Уют, эдакий уют. Эдакий уют. О, уже все. Почему? У них нет масштабного мышления. Вот то, что пункт первый, да? Они не думают на всю Украину, на всю Белоруссию, на весь мир. Они думают, вот, вот здесь уже нормально, ну и хватит. Все, до конца жизни можно прожить. И не останавливается. Это, знаете, я читал в детстве Робинзон Крузо. Он попал на необитаемый остров, и у него там потом в кармане завалялось несколько этих зерен. Пшеницы или там чего, я не помню. И он их посеял. Посеял и так там не дышал, прям над ними ходил, чтобы там не склевали, там пугало, там накрывало. Это потому что, ну, не было пшеницы на острове. И вот там выросло несколько колосьев. Он их все до одного созрели, чтобы там никто не там. Это он, ага. И он их все посеял. И выросло уже много. И он не съел ни зернышка. Он их опять посеял все. И вот года 3-4, и потом он уже, у него хлеб был на весь год. И преданный делает так. Он это сеет. Вот все, что Господь дает, он себе не оставляет ничего. Он все это сеет. Он себе, ну, бизнес не делает. Более того, он как где-то там работал на хлеб насущный, он так и работает. А то, что от Господа, бхакти, он от бхакти не отрывает ни копеечки. Он все это вкладывает опять в бхакти. И как Робинзон Крузо, и у него огромный урожай. А вот эти попутчики, они имеют, они служат такому делу, и бхакти есть. Но у них, они почему-то думают, что дело должно их кормить. И они отрывают оттуда чуть-чуть. Вот. И это сразу, оно, это очень похоже, как, знаете, вот сказка «Морозко», там одна пошла, в бриллиантах вся вернулась, другая пришла, когда открыла, там это льдинки, да? Вот как только отрываешь, оно перестает сиять, перестает иметь эти качества. Ведь бхакти, на самом деле, сколько вот оно там не будет, на самом деле это тебе принадлежит. То, что плоды бхакти заключаются в том, что тебе дают возможность заниматься этим бхакти, этим служением еще больше. А Господь тебя отстраняет от этих дел. И тебя за это не долбит никто. Понимаете смысл? Ты получаешь больше свободы. Ты вроде так юридически ничего не имеешь, но тебе там минимум. А вот эти люди без связи, они говорят, а мы вот все в этом бхакти. Но на самом деле у них куча обязанностей по дому, по работе. Они просто паразитируют. Почему? Потому что Господь их от этого не освободил. Не освободил. Как Он освобождает? Вот как Робинзон Крузо. Чуть-чуть ты послужил, у тебя появился урожай. Весь вкладывай его, весь. Ничего себе не бери. Весь. Все вот это время освободившееся. Все ресурсы, которые. Весь туда вкладывай. У тебя больше. И тогда оно вытеснит. И настоящий урожай, это у тебя будет больше времени. Свободного. Чистое время. Знаете, что такое чистое время для молитвы? Чистое время, чистое место. Знаете, да? Чистое время для молитвы. Я молюсь. И жена не прибегает и говорит, ты что, гвоздь там не забил или что-то не сделал. Это я все по дому сделал, и ко мне нет претензий. О, я кого-то огорчил. Вот это чистое время. И поэтому я сначала молился ночью.
Потому что никому не
прикрывают. Чтобы никого не раздражать. Это называется чистое время, чистое место. Чистое место, ты читаешь свою джапу и никому глаза не будут. Я знаю одних преданных, они говорят, чем больше людей услышат мое там Хари Кришна, тем освободятся. И по Запорожью ходят и орут, Хари Кришна, на них смотрят, как на сумасшедших. Да, и он считает, кто-то ему это сказал. Нет, молитва это вообще тайная вещь. Ты молишься, никто не видит, вокруг тут 5 гектаров, тут у всех жизнь лучше стала. Они про Бога начинают думать. И как думать? По-своему. По-своему. Это не значит, что там вайшнава пойдет. Может, христиане пойдут. Какая разница? Что Господь скажет ему. Вот. И поэтому у меня первое время было просто не спал. Я и сейчас не сплю. И вот сегодня я говорил, в час ночи во втором лег и ничего. Вот. Господь дал мне это время и время выспаться и успел что-то что тут говорить, да. Вот. Вот в чем выигрыш. В свободе. А любой другой, он не свободен. Ему только это раз, он говорит, о, не дают заниматься демоны вокруг обсели. Ну вот. Да. Да, демоны во всели. Никто тебя не обсел. Вот. Итак. Короче, не делай бизнес из Бога. Не делай бизнес, то есть не на хлеб насущный. Божье, отдавай все Божье туда, а он у тебя просто тогда заберет остальное, и ты скажешь, ух ты, хорошо, само отвалилось, само... И ты просто занимаешься, ты просто поешь, и тебе и скрываешь это, потому что другие скажут, смотри, какой удачливый, я бы так хотел. А кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Ты просто посеял и весь урожай сожрал. Вот так. И теперь тебе надо снова начинать. Сожрал. Сей дальше. Бхакти это да. Да. И все, и остался ты на своем необитаемом острове. Без этого самого, да. Да, и что еще дает? И это все, смотрите, в связи с Богом. Почему? А почему он сожрал? Потому что он косвенно получил, он просто с эгоистической мотивацией послужил какому-то чистому. Это зачитывается тоже как чистое, потому что оно через того пошло. Недаром Прабхупада говорил, вы в алтаре смотрите, служите через меня, не сами по себе. На всякий случай. Не на всякий случай, а всегда. Да. Через сочетание Махапрабху. Сам ты на алтаре Богу нет. Просто не потому, что ты не знаешь своей там чистоты. А это будет наверняка. Наверняка служба пройдет тогда. И ты что-то получаешь. Ты получаешь свободное время. Но ты это свободное время можешь по-другому использовать. Потому что у тебя мотивация, немножко чистится мотивация. Если ты служишь с эгоистической мотивацией, но надо знать вот это простое правило. Сей дальше. Сей дальше. И все. Сей. Потому что никто. И тогда у тебя просто наступит момент, когда тебе не дадут заниматься материальным.
Ничем.
Да, говорит, только вот это делай, давай за тебя, да. А ко мне приходили, да, я не можем мы за тебя подметем на базаре? Я говорю, нет, это я. Дайте мне хоть на базаре, говорю, отдохнуть от вас. Я хоть светлый. Да. Да. Давай мы это, вот. Ну, это симптоматика. Ну, это, то есть, не.
Хорошо.
А, о, хорошо. Хорошо всем. Да. Итак, вообще это я думал, как ее назвать? И назвать эту тему. Вот есть вторая песня Шримад Бхагаватам. Здесь написано, Вторая песня, вторая глава, знаете, как называется? «Господь в сердце». По всему Шримад Бхагаватам, по всему этому Бхагавад Гите, вот то, что я говорю, везде написано, написано практически на каждой странице, а здесь прямо подряд, целая глава про Господа в сердце. И вот я сейчас, вот то, что я вам говорил, это, между прочим, знает каждый психолог, только они не говорят, что это из-за Бога происходит. Они говорят, вот расширяется сознание, чего? Оно с Божьим соединяется, поэтому расширяется. А вот ничего не боится. А почему не боится? А потому что от лица Господа бежит сам страх. И так далее. Психологи это знают. А вот теперь подтверждение Шримад Бхагаватам. Как это на самом деле? А лекции я, знаете, как назвал? 20 сантиметров лекция называется. Потому что вот 20 сантиметров. Нет, это не расстояние между атмой и параматмой. Нет. Да, сказал 10, вот замеряли, знают. Вот. А почему-то я всегда слышал, что размер атмы там 10-тысячная кольчика волоса, да? А размер параматмы это фаланга большого пальца. Это вот, да? Вот такой. И вдруг я вот открываю вот эту вот книжку и здесь читаю. Значит, «Господь в сердце», глава 2, песнь 2, текст 8. Комментарий Шрилы Прабхупады. «Известно, что размер локализованной личности Бога, параматмы в скобках, равен расстоянию между кончиком безымянного и кончиком большого пальцев, то есть примерно 20 сантиметров. Расстояние между кончиком безымянного, вот безымянный, да, и большого». Вот, между кончиком большого и кончиком безымянного. Я думаю, а где что 20 сантиметров? Но если сделать вот так... Ну, а тут написано примерно. Да. И я, знаете, когда вот так вот сделал, посмотрел... Вот только сейчас алтарь закрыли, жалко. Это рост наших божеств как раз. Да? И я, знаете, что обрадовался... Я думал, что Господь вот такой, а он вот такой. Я что-то обрадовался, что я когда вот, когда что-то, ну, вспоминаю, думаю, о, вот он такой, я как представляю, такой, мне же так тепло, что он такой здоровенный, а теперь еще больше, да? Вот как тот кот Матроскин, теперь у меня две коровы, помните, да? То есть я вот как-то что-то, хотя глупо, да? Ему какая разница, он большой или маленький, он вообще все, да? Ну как-то приятно все равно, что больше, да?
А как для него по сердце получалось? Сердце меньше?
А, ну сердце имеется в виду, знаете, вот есть тело человека, очертания. Но если в определенных лучах снять человека, то видно его аура, аура больше. И поэтому, да, это всего лишь плотное, ну как ядро. Вот наше тело, что мы видим, это ядро. На самом деле человек больше. Человек больше. Например, некоторые товарищи могут ходить по воздуху. Как думаете, на что они опираются? На воздух? Нет, они опираются на свою ауру. То есть у нас это вот, но если она достаточно плотная, я больше. И поэтому Господь не ориентируется на физику нашего тела. Он ориентируется на, ну, вернее, не физику, а на более тонкую вот эту. Ну, понимаете, что я, да, хочу сказать, да? То есть сердце имеется в виду не вот тот насос, потому что настоящее Шри Гуранитаки, оно больше. Итак, итак, 20 сантиметров, да? И мы про эти 20 сантиметров, вот такой примерно, представляете? Вот. Даже больше немножко.
Еще больше.
Да, еще больше. Да. Вот. Сейчас поговорим, насколько оно ценно. И я буду читать только из второй главы. Ну, немножко, раз у меня уже попала в руки эта книжка, я вот тут есть к Шримад Бхагаватам, вторая песня, предисловие к английскому изданию. Конец предисловия. Тут такие есть радостные слова. Кто занят духовными поисками, Бхагаватам представляет несложное практическое руководство к достижению высшей ступени самопознания и осознания абсолютной истины. Ключевое слово представляет несложное практическое руководство, которое заключается в том, что надо просто поговорить, больше ничего. Несложное практическое руководство. Для чего руководство? Для достижения высшей ступени самоопознания. Это самопознание. Это в восьмеричной йоге это нирвана, самадхи. Самадхи. Это яма, не яма, пранаяма. А тут сразу хлоп. Вот. А тут несложное. Несложное, да. Да. И осознание абсолютной истины. И себя, то есть высшей ступени самопознания и атмы, и души, и сверхдуши, и Бога, и души. То есть я пойму, потому что мы будем сотни раз говорить, я не тело, я не это мясо, я не это вот это. Все равно мы будем вести как мясо. Да, просто мясокомбинат. Вот. Но когда мы начнем разговаривать, мы это будем видеть. Подобно тому, как я был лет 20 на одних курсах, и мы там развивали видение, ну, астральное видение. То есть, когда люди ругаются, ну, просто эти люди уже разлетелись, когда люди ругаются, из них изо рта выходят темные облачка какие-то. Вот. Когда люди не ругаются, ну, такое что-то ну, особо не выходит. А когда ругаются, прям видно над ними такие черные тучки, и эти тучки нападают и грызут друг друга вот так вот. Вот видеть. Я сначала думал, шизофрения какая-то. Потом говорю, ты видишь это? Он говорит, да, вижу. Вот. И нам не надо объяснять. Когда я это вижу, мне не надо объяснять, что ругаться вредно. Мы видим, что с ними происходит. И по куску ауры просто отгрызаются. Мы видим, что ни тому, ни хорошо, ни тому. И когда они просто вот даже не нравятся друг другу, но как-то вот уважают и смотрят, и аж распухают оба от этого. То есть им Господь дает, потому что они дружат. И не надо объяснять, что это так, потому что это очевидно. И тут написано, ты должен увидеть их. И ты можешь это увидеть, я сейчас почитаю. Поэтому начни разговор. И потом ты будешь читать, это я уже видел, тебе не надо зубрить, записывать. Потому что ты посмотрел, ты это уже видел, ты это просто знаешь. Любовь, она знает. Любовь, она не помнит, она вот знает. И знает, что в любой ситуации делать. А любовь это что? Это выполнение Божьего приказа. Вот он тебе сказал, ты делаешь. Следование голосу сердца. Вот и вся любовь. Итак. Это к боящимся. Кто боится? Это к тому, что я читал вот эти пункты, которые боятся и съедают урожай, и хотят застолбить место в системе. Ну, они не уверены, потому что у них нет уверенности, они с Господом. Вот про этого написано. Это значит текст пятый. Текст пятый, глава вторая, Господь в сердце. Тот, кто не способен принести духовную пользу, не имеет права обращаться за милостыней к домохозяевам, пишет Прабхупада. То есть не имеет права. Тот, кто не способен принести духовную пользу, не имеет права ни на какие пожертвования. Написано, не имеет права. Такие нищие странники, выпрашивающие у домохозяев хлеб, дискредитируют высший уклад жизни. И дальше он объясняет, а кто это может делать? Кто искренне верит в Бога, находящегося в сердце каждого? Я просто перескакиваю. Кто искренне верит? И тут пошли примеры. Вот кто может обращаться, кто искренне верит? Господь может приказать тиграм и другим диким животным не беспокоить своего преданного. Харидас Хакур, великий преданный Господа Читания, поселился в пещере, где, как выяснилось, жила огромная ядовитая змея. Один из почитателей Тхакура, Харидаса, ежедневно приходящий к нему, боялся змеи и просил его покинуть это место. Поскольку преданные часто навещали его, и многие из них боялись змеи, Харидас Такур решил удовлетворить их просьбу. Но не успел он принять это решение, как змея сама выползла из своей норы и на глазах у всех покинула пещеру. Господь, находящийся в сердце этой змеи, вот сейчас внимание, вот это написано Прабхупадой, попросил ее уступить место Харидаса. Попросил. Господь не приказывает, он просит. Попросил, смотрите, кого? Змея попросил. Змея услышала голос Бога. Как это можно слова воспринимать? Господь попросил в сердце змеи, змея послушалась и уползла. Нормально? А мы говорим, а мы что-то вот не слышим. Змея услышала. И Господь всегда нас просит, Он не приказывает никогда. Начисто лишенная насилия. Теперь о цели храмов. Опять же, Господь в сердце. Глава 2, песня 2, текст 6. Это я то, что я сейчас зачитаю, это для чего нужны храмы вообще. Сначала текст. Осознав это, человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в сердце. Она могущественная личность Бога, вечная и безграничная. Поэтому она является высшей целью жизни, и поклоняясь ей, можно устранить причину обусловленности своего существования. Комментарий. В Бхагавад-гите подтверждается, что верховная личность Бога Шри Кришна, всепроникающая и пребывающая во всем сверхдуша. Следовательно, ее должен поклоняться только ему, поскольку он реальность, а не иллюзия. В данном стихе говорится, что тот, кто хочет покончить со страданием, вырваться из круговорота рождения, смертей, старости и болезни, должен поклоняться только Верховному Господу и никому больше. Этот же совет дается в одном из заключительных стихов Бхагавад-гита 18.65. Ну, всем известный, предайся мне, да? Если мы действительно хотим устранить причину своей обусловленности, мы должны поклоняться Господу Шри Кришне, который, питая естественную любовь ко всем живым существам, являющимися его неотъемлемыми частицами, входит в сердце каждого. Ссылка 18.61. Чтобы найти верховную личность Бога, не нужно далеко ходить. Он находится у нас в сердце. Но и вот тут для чего я это читал. Но это не значит, что не нужно посещать места, где поклоняются Господу. Храмы, церкви и мечети. Являясь вездесущим, Господь присутствует в этих святых местах. Для человека такие святые места служат центрами изучения науки о Боге. Центры изучения науки о Боге. Да. Не всякой вот шелухи, а вот сути. Вот для чего. Если этой центральной идеи нет в храме, он храмом не является. Просто заводик для там чего-то. Теперь текст 12. Господь в сердце, текст 12. Я не буду говорить глава всегда вторая. Это миф, что преданному трудно. То есть трудности это признак непреданности. Суть стиха. Сразу комментарий. 12 текст. В Бхагавад-гите 12.5 говорится, ссылка, что медитация имперсоналистов на безличное сне сопряжена с многочисленными трудностями. Но преданный лично служит Господу, лично. И потому не встречает на своем пути никаких трудностей. А почему не встречает? Господь, как хороший хозяин, своему рабочему там станок правильный, все, да, никаких трудностей. И причем это даже не рабочий, а, друг. Он ему и вперед него пройдет, и все расчистит. У преданного нет трудностей. Если у тебя есть хоть малейшие трудности, то есть это еще одна такая. У нас такая сегодня тема – мифология. То есть, ты не рабочий, не шабашник, а хотя есть шабашники, знаете, приходит к Господу, договориться. И он это делает. Договориться и ну что-то берут для себя. Вот. Но они не преданные. И поэтому у них бывают трудности. Теперь немножко об анартха-неврите. Как исчезают это Господь в сердце, опять глава 2, текст 12, что вредные привычки, какие привычки? Я не говорю там пить, курить, нет, не это, там как научиться раньше встать, как научиться умываться по утрам, как научиться, то есть любая задача, как меньше есть, как там, ну, любая, вот, любая задача, потому что мы иногда себе отслеживаем, что ну, что-то у нас перебор в чем-то, перебор. Так вот этот перебор самопроизвольно устраняется. Каким образом? Вот за чего Арчи и преследует, что он говорит, все что спокойно происходит. Они говорят, нет, мы что, конвейер наладили уже, а ты нам вот эту всю хатку. И вот, пожалуйста, песнь 2, глава 2, текст 12. Гьяна-йога представляет, это комментарий. Гьяна-йога представляет собой метод освобождения от материальной обусловленности. Освободившись от обусловленности, материи и став, как говорилось выше, невриттой, то есть избавившись от всех материальных потребностей, человек получает право практиковать бхакти-йогу. Вот это жуткий абзац. Освободившись, став невриттой, человек получает право, только право, практиковать бхакти-йогу. Ну, читаем дальше. Следовательно, бхакти-йога включает в себя гьяна-йогу. Иначе говоря, чистое преданное служение позволяет одновременно достичь цели гьяна-йоги, то есть постепенно прогрессируя в чистом преданном служении. И тут сразу спотыкается на этом чистое преданное. Вот у тебя же не чистое преданное служение.
Там же слово «только» вот, вот это вот.
Вот-вот-вот, да. И вот за это цепляются и говорят, а у тебя же слушание не чистое преданное. Ну тогда интересно, как понять, что постепенно прогрессируя в чистом преданном служении, если оно чистое уже, то в чем прогресс? А в чем прогресс? Чистое преданное служение. Господь сказал, я сделал, и на эти 20 минут я чисто преданный. Понимаете? Так пунктиром раз и прошел. И потом опять загруз в чем-то, опять там свои какие-то мысли свои выполняю под руководством Господа. Но мои планы. А вот его планы, и я раз, и ладно, отложу свое и сделал. И вот я на этот момент чисто преданный. И так все больше, больше, мне это больше нравится, нравится, нравится. И прогресс в том, что однажды оно сольется не прерывисто, а сплошную. Тогда я буду чисто преданный. Но чисто преданные мы периодически уже есть. Понимаете смысл? В любой момент мы можем себя чисто повести. Вот так вот психануть и повести. Так чисто. Вот так вот что-то раз, нашло. И именно с этого начинается. Это я вдруг однажды решил, а послушаюсь я Господа. А то он мне говорит, 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 говорит. Ну послушаю. И что-то сделал. Вот. И тогда я начинаю прогрессировать. Итак, иначе говоря, чисто преданное служение позволяет одновременно достичь цели гьяны-йоги. Это вайраги значит. То есть отречение. Знание приводит к отречению. То есть постепенно... А вайраги, отречение что? Вообще... Сначала от плохого и хорошего, яма, не яма, уходят. И не яма тоже мне уже не интересует. Меня интересует что? Вот что Господь сказал. Яма, не яма, это еще, это вообще восьмеричная йога, это чистый материализм. Она, дай Богу-то, не ведет эта лестница. Да, она же, даже буддисты их презирают, почему они говорят, как их, архаты. Вот они там, да, буддисты, буддисты, настоящие буддисты, говорят, ты должен достичь просветления, достичь освобождения и помогать другим достигать его. А если ты там завис в этом состоянии и там тебе хорошо, они этих не уважают. Прогрессируя в чистом преданном служении, человек естественным образом освобождается от обусловленности материального бытия. Этот эффект бхакти-йоги называется анартха-неврити. Вот и все. Совершенствуясь в бхакти-йоге, человек постепенно избавляется от всего ненужного. Первый шаг на этом пути – медитация над лотосной стопой личности Бога, который возводит медитирующего Ну, на лотосные стопы, это значит, он тебе говорит, куда идти. Теперь я буду очень быстро, потому что время мало. Хочется, потому что самое главное. Песнь 2, глава 2, Господь сердце, текст 16. Каждое живое существо действует под диктовку, это комментарий, своих материальных оскверненных чувств, идя на поводу своих желаний, гнева, вожделения, иллюзий, безумия и зависти. Но даже выполняя все прихоти своих чувств, оно становится несчастным, остается несчастным. Тот, кто по-настоящему осознает это в поисках причины своего несчастья, обращается к человеку, который знает верный ответ на этот вопрос. В поисках причины обращается к человеку, который знает верный ответ на вопрос, получает знания о трансцендентном любовном служении Господу. Ответ на этот вопрос заключается в чем? В знании о трансцендентном любовном служении Господу. Господь тебе скажет, что делать, и ты делаешь. Вот и все знание. Мне читают это о трансцендентном любовном служении. Это так сложно, и начинают рассказывать. Трансцендентное любовное служение, ты его спросил, или он тебе сказал, и ты это выполнил. Вот и все, трансцендентное любовное служение. Да, это выше самадхи. Это выше самадхи. Это цель конечная. И в духовном мире выше этого нет ничего даже. Да. Нам дан самый потолок. Причем насчет из-за вот Шичитания, мы тут об этом сейчас. А когда это происходит, Господь начинает сам указывать ему, что делать, чтобы удовлетворить его желание, с большой буквы, то есть желание Господа. Если живое существо в совершенстве выполняет указание Господа, что значит в совершенстве? Не филонит. В совершенстве это не значит, я уже токарь пятого разряда. Я действую как могу. И не, потому что Господь смотрит не на то, что ты выложился, а что у тебя осталось. Ты выкладываешься весь, вот, сеешь все. Огромный урожай. Тогда. Но если оставил чуть-чуть сорняка, а потом с этими бурьянами. Вот. В совершенстве выполняет все указания Господа и прекращает всякую деятельность ради собственного иллюзорного удовлетворения. В совершенстве, значит, не филонишь, у тебя времени не остается на вот то. Вот и все. Потому что то приносит страдания, а это приносит удовлетворение. Не только Господу, только и мне. Полностью очистившись, живое существо достигает стадии абсолютного блаженства. Это блаженство называется, знаете как? Страшное слово. Лабдхо пашанти. И следующий текст объясняет, что это такое лабдхо пашанти. Это, смотрите, это побочные эффекты, за которыми гоняются, это как ситхи. Это трансцендентное состояние, но многие это состояние уже переживали, я вам скажу. Я об этом рассказывал, и вот я скажу. Вот, смотрите, тут написано о чистом преданном, который все достиг. И объясняется, что это за состояние. Это трансцендентное состояние лабдхо-пашанти не подвластно разрушительному времени, которому подчиняются даже вершащие судьбы всех материальных существ полубоги рая, не говоря уже о простых полубогах. Это состояние не на это состояние не распространяется влияние гун материальной благости, страсти и невежества. Нет в нем ни ложного эго, ни материального причинного океана, ни материальной природы. Это значит, время не властно над тобой. Время не властно над собой. Над тобой. Это то, что я говорил, что там компьютер, помните, работает в 5 раз дольше, чем надо, помните? Что этот Иисус Навин, которого могила, вот мусульмане все знают, около этого, Иерос, это Стамбул. Вот да, вот могила Иисуса Навина, вы можете посмотреть. 40 лет ходил по пустыне, обувь не ветшала, не старел, и одежда на нем и не стоптал ни обувь, ни вот это, ни одеяние верхнее. Не подвластно времени. Вот это вот состояние пашан. Да. Разрушительное время, это в комментарии, проявляющее в виде прошлого, настоящего, будущего, управляя даже по полубогами рая, но на трансцендентном уровне оно не действует. Влияние звезд, посредством которого полубоги вешат судьбами, это к тому, что вот 12-й год сейчас все тут будет, ну, у кого есть это состояние. То есть он просто, ну, просто служит и все. Просто служит, просто совесть и все. И пускай хоть звезды с ума сойдут. Называется виграха. Грахас, звезды, это над звездами. Виграха. Тоже не распространяется на трансцендентное царство. Почему? Ты уже получил паспорт не здешний, а тамошний. У тебя уже статус как депутатской неприкосновенности. Гуны мимо тебя-то ходят так почтительно. Почему? А ты выполняешь распоряжение Господа. Ты посол той страны. И тут те законы тебе никак никак. Ни время, ни стихии, ничего тебе не задевает. Представляете? Просто с ума сойти. Полубоги не могут от этого открутиться. А человек, который просто человек. Просто человек. Как просто, да? В материальном мире живые существа боятся сатанинского влияния. Мне интересно, что Шрила Прабхупада не гнушается этой христианской вот этой символикой, да? А тут, ой, это не наш язык. Но преданный, находящийся на трансцендентном уровне, полностью свободен от подобных страхов. Вот у меня осталось еще две этих. Да, просто время что-то я не знаю, куда девается. Вот. Текст 17-й комментарий. Глава 2, Господь сердца. Это о чем? Есть два вида трансценденталистов. Имперсоналисты и преданные. Это не имеется в виду буддисты и вайшнавы. Это имеется в виду, рядом в одном храме будут сидеть имперсоналисты и преданные. И они будут похожи друг на друга. Но жизнь у них будет разная. И вот чем они отличаются? Преданные испытывают описанное выше состояние. Вот это вот, да? Когда у них развивается духовное... Вот тут, смотрите, вот тут интересное. Физика пошла. Когда у них развиваются духовные тела, вот здесь вот, да? Необходимы для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Человек, который достигает такого состояния, у него внутри не только душа. Эта душа обрастает духовной плотью. И у этого человека он как-то защищен. Он как-то немножко другой. У него есть сила. Сила. Эта душа начинает обрастать духовной плотью. Ну, несовместимые слова, но я не знаю, как по-другому сказать. У человека, который прошел испытание на преданность. Укрепляется дух. На преданность, да. Ну, укрепляется дух. Нет, дух его не надо крепить.
Душа укрепляется духом.
Да, да, да. Потому что она общалась не с материей, а с Господом. И он начинает обрастать. Обрастать. Смотрите, чем отличаются преданные? Преданные испытывают описанное высшее состояние, когда у них развиваются духовные тела, необходимые для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением. Развиваются духовные тела. Имперсоналист же, внимание, пренебрегающий общением с Господом. Вот интересная фраза. Пренебрегающий. Не написано... Не успевший достигнуть общения с Господом, да? А пренебрегающий, значит, вот оно лежит, а он ее не взял, поленился. Это значит, означает легко. Он просто пренебрег. У него там, я не знаю, какие-то более такие важные задачи оказались. Просто пренебрегающий общением с Господом лишается возможности развить духовное тело. Вот и все. Никакие ситхи, никакие упражнения не нарастят. Ну как, я не знаю, духовное мясо, что ли, я не знаю, на душу, да? То есть это не просто душа, это уже доспехи, душа в доспехах, она не голая уже. И этот человек уже по-другому, его уже так не собьешь. Ему не надо доказывать, он доказательство на каждом шагу. Итак, лишается возможности развить духовное тело, предназначенное для духовной деятельности, а остается лишь духовной искрой. Все духовные искры, имперсоналист, как он там щеки не надувает изо всех сил, как себя не истязает, остается духовной искрой. Телом не обрастает. Представляете, преданный, как отличается намного, да? Он обрастает прямо здесь. Не тогда, когда там получил духовное тело, а прямо вот здесь. Да? Вот это мистика, да? И он и сколько историй, когда преданный просто молится, сидит, ничего не делает, и там все там силы, и он просто ладошку поднял и остановил. Там и все хочешь остановить. Там и Индра, помните, да? Куча таких, куча историй. Обычно святой я всегда недоумевал. А потому что у них-то нету этого, душа ничем не обросла, просто должность, погоны кинули им и все. Они на должности. А этот служит под прямым, под преданный, непосредственное, под непосредственным руководством Господа. Еще чуть-чуть. Текст 18. Глава 2. Трансценденталисты стараются избегать всего, что не имеет отношения к Богу, ибо познали высшее состояние, в котором все связано с Верховным Господом Вишну. Это к чему? Что вайраги это просто отречение. Это трансценденталисты. Просто они стараются избегать. Почему избегать? Обычный человек что избегает? Что ему не нравится? Да? Старается избегать. Не потому, что тут из этого, в этом стихе не видно, что у них такой страшный напряг. Они просто стараются избегать. Вот это приятно, а вот это вот, ничего мы будем заниматься. Избегать, да, как это, слово такое, сочкануть, да, сочкануть с уроков, например. Вот. А эти стараются сочкануть от материальной деятельности. Ну, вернее, ну, не пренебрегают ей, но стараются, если не делать, то не делать. Ключевое слово, они не привязаны. Не привязаны. Они стараются, если можно, уйти. Написано, стараются избегать. Не игнорируют, а стараются избегать. Если можно не делать, они не делают. Но если надо делать, они делают. Понимаете суть? Они это делают не потому, что другие делают, что они привязаны, а потому что, ну еще надо. И Господь сам говорит, как совесть говорит, дорогой, тебе еще надо вот тут. Вот. Но стараются избегать. Это означает что? Вкус. Мы говорим, где этот вкус, где этот вкус? Как он называется? Начни говорить. Просто начни говорить. Вкус. Ручи. Ручи возникают. Мы сейчас... Нами движет вкус. Незнание нам движет. Нами движет вкус. Я буду знать, что это вредно, но вкус есть, я все равно буду к этому лезть. Итак. Трансценденталисты стараются избегать всего, что не имеет отношения к Богу, ибо познали высшее состояние, в котором все связано с Верховным Господом Выше. Это текст, который чуть раньше, вот это вот состояние, да? Состояние, когда время, свобода от времени, свобода от гун, свобода от сил природы. Кто познал этот наркотик, зачем ему там, где все обусловлено и связано, и за каждый шаг я отчитываюсь перед законом, как уголовник последний. Вот почему вкус. Поэтому чистый преданный, находящийся в полной гармонии с Господом, не создает сложностей, которым они непрерывно поклоняются стопам. Смотрите, не создает сложностей. Преданный простой. Преданный простой. Ну и сегодня у нас день прихода Господа Читания, да? И вот следующий текст о нем. Текст. Песнь 2, глава 2, текст 30. Миновав грубые и тонкие оболочки, преданные заумный текст, я сначала комментарий, а потом текст, чтобы было понятно. При всей своей авторитетности описанный выше метод постепенного освобождения преданного едва ли можно применить в наше время. И сейчас я насчет чего это написано. что при всей авторитете, он авторитетный, но едва ли можно применить. Что именно нельзя применить? Вот описывается. Миновав грубые тонкие оболочки, преданные, входят в сферу эго. На этой стадии он нейтрализует влияние материальных гун, невежества и страсти, обретает эго в благости. Затем он погружает свое эго в махаттатву и в этот момент достигает чистого восьмиступенчатая йога описывается. И Прабхупада пишет, да, конечно, все красиво, но бесполезно. Бесполезно. Едва ли можно применять в наше время, когда люди в большинстве своем не знакомы с практикой йоги. Так называемая система йога, которую пропагандируют йоги-профессионалы, может быть и приносит некоторую пользу организму. Но эти ничтожные достижения не помогут человеку обрести духовное освобождение, описанное в данном стихе. 5000 лет назад, когда социальная структура общества полностью соответствовала ведическому стандарту, с упомянутым здесь методом йоги был знаком каждый. Потому что все, особенно брахманы и кшатри, обучались этому трансцендентному чувству, искусству под руководством духовного учителя, вдали от дома, соблюдая обет брахмачари. Но современный человек не в состоянии понять и надлежащим образом применить. Поэтому Господь Шри Чайтанья облегчил этот процесс, сделав его доступным для тех, кто хочет стать преданным в наше время. И конечный результат остается одним и тем же. Харе Кришна, да. Вот. Тот, кто, занимаясь разнообразной деятельностью, накапливает некоторый запас действий в бхакти-йоге, смотрите, интересные слова. Тот, кто, занимаясь разнообразной деятельностью, накапливает некоторый запас действий в бхакти-йоге, запас, то есть по капле, там немножко угодил, там немножко послушал, там немножко сорвался, опять немножко послушал, накапливает, может по беспричинной милости Господа и духовного учителя осознать значение служения Господу. То есть сначала мы не верим, но капля за каплей, больше, у меня как контрольный пакет акций, что ли. Меня однажды не надо будет уговаривать, слушать сердце. И если я вдруг его не слышу, я начинаю орать, Господи, ты где, ты что-то не слышу, что-то вот так. То есть не надо уговаривать. И это зависит от личного опыта. Понемножку, если можно послужить, послужи. Если можно, это как послужить? Сердце. Не надо никого спрашивать, как служить. Итак, совершенство – это общение с Господом. Совершенство. Большего совершенства во Вселенной и в мироздании не существует. Еще раз, совершенство – это разговор с ним. И сейчас разговор доступен. Вот что должно говориться в храмах. Если это замалчивается, это демоническая вот эта практика. То есть и говорится не-не-не-не-не. Это просто вредительство. Смотрите, об этом пишет Прабхупада. Текст 31. Опять же, Господь в сердце, глава 2. В Бхагавадгите 18.15 Господь подтверждает это, говоря, «Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». Следовательно, высшее совершенство жизни – получить возможность общаться с Господом. Точка. Просто разговаривать. А то, что делать потом после этого, даже не это важное. Высшее совершенство – возможно разговаривать. Вот в эту кали-югу после Шри Чайтанья Махапрабху мы можем уже разговаривать. Как? Вот прям начинай, как хочешь разговаривать. Как он с тобой начнет разговаривать, это вот. И следующий, 32-й, он просто добивает этот текст. Это в комментарии. Два пути достижения духовного неба и освобождения из материального рабства. Прямой путь в царство Бога и окольный ступенчатый путь. Прямой, вот он, вот, пожалуйста, он дам. И окольный. Это вчерашний, кстати, путь. Раз. Во-вторых, окольным путем можно заблудиться. Он тебя там на каждой ступени может закрутить на самсару. По кругу гонять. Прямой путь. И вообще это все говорит Шукадева Госвами. Помню же, кто такой, да? Шукадева Госвами. И вот тут Шукадева Госвами дает, кто еще сомневается, что в сердце, он говорит, Сейчас я вам докажу, что он у вас в сердце сидит. И он говорит, это Шукадева говорит, текст 35. Личность Бога Шри Кришна находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума. Такая подсказка. И непонятный сначала. И Шрила Прабхупада, ну, по своей милости, ну, растолковывает. Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу или заниматься трансцендентным любовным служением, если его нельзя увидеть. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами подсказывает таким людям, как, прибегнув с помощью разума и чувств, можно ощутить присутствие Верховного Господа. Интересно, да? Вот. Нашими нынешними материальными чувствами нельзя воспринять Господа. Но на того, кто в своем желании реально служить Господу, убежден в его существовании, по милости Господа, нисходит откровением. И такой чистый преданный, вот видите, уже сразу чистый преданный, да? Просто пожелал. Всегда и везде ощущает его присутствие. Он понимает, что разум является проводником указаний параматмы. Если человек очень догадливый и разумный при этом, он понимает, что это не он разумный. Если он понимает, что это не он разумный, он сразу еще в 200 раз разумнее становится. А если понимает, что ух ты, и записывает, то потом больше не приходит. Почему? Потому что, ну, гордыня погубит его, и Господь не дает, чтобы, ну, его не понесло просто. Он понимает, что разум является проводником указаний параматмы, полной части личности Бога. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Даже обыкновенный человек. Параматмы. И дальше я не буду рассказывать.
В смысле непреданный, да? Любой человек.
Непреданный, написано любой человек. И даже написано, как увидеть обыкновенному человеку свою душу, тут просто много времени. Возьмете вторую песню и прочитаете. Это текст 35. Для этого рекомендуется воспользоваться следующим методом. Вот, все. Дальше не скажу. Дальше написано целая страница. Прабхупада пишет, что надо сделать, чтобы видеть атму. Перелистываешь страницу. И дальше он, что сделать надо. Сразу, прямо сейчас, чтобы увидеть параматму. В тексте 35 прочитаете. Глава вторая называется «Господь в сердце». Глава вторая, песня вторая, глава вторая. «Господь в сердце». Да. И, в общем, на финише он пишет. Там описание подробнейшее есть, как это все сделать. Видите? То есть суть нетрудна. Нетрудна каждому. И дальше написано. Нам предоставлена свобода выбора. Мы либо можем оставаться в невежестве, придерживаясь ложных материальных представлений, либо встать на путь истины и принять духовную концепцию. К истинному духовному пониманию прийти совсем нетрудно, написано. Нетрудно. Для этого достаточно признать параматму своим другом и руководителем. Написано совсем нетрудно. То есть нетрудно, а это ну совсем нетрудно. Последняя цитата. Последняя. Просто задержались мы сегодня жутко. Текст 36. Говорит Махараджа Парикшит этому. То есть ему, вернее, говорят. Шукадева Госвами говорит. Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал о повествовании Верховном Господе, личности Бога, прославлял его и помнил о нем. Комментарий. Шрила Шукадева Госвами начинает этот стих словами «тасмат», поэтому, так как в предыдущих стихах он уже объяснил, что только возвышенный путь бхакти-йоги может привести человека к освобождению. Такой простой, да? А существует 5 форм практики бхакти. Слушание, повторение, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему с любовью, дружеское общение с Ним и принесение Ему в жертву всего, чем владеет человек. Все 9 методов. Я это быстро прочитал, потому что так все знают. А вот теперь акцент. Все девять методов авторитетные. И либо все вместе, либо несколько, либо даже один из них способен привести искреннего преданного к желанной цели. Однако, самый важный из девяти методов бхакти-йоги – слушание. Поэтому, кто слушает мало или неправильно, а неправильно слушает, это значит, слушает все, но не апараматами. Он слушает неправильно. И поэтому, если слушание будет неправильным, то остальные вам методы не помогут. Понимаете? Потому что слушание – это такой козырный метод. Поэтому, кто слушает мало или неправильно, никакие другие методы не помогут прогрессировать. Опа. Уловили? То есть, если вам сказали, что ваше чистое преданное служение – это далекая перспектива к зеленению Юпитера, а пока занимаетесь вот этим вот, что мы вам даем, то вы зря тратите время. Более того, вера ваша будет угасать. Все ведические писания составлены такими авторитетами, как Вьясадева, могущественное воплощение Господа, и другими предназначены специально для того, чтобы мы слушали их. И поскольку мы установили уже, что Господь сверхдуша всего сущего, то следует всегда и везде слушать повествование о Нем и прославлять Его. Если этого не будет, вы попали. Вот. Это основная обязанность человека. Прославлять вот этого Господа. Потому что все остальное – бутафория, пластилин и шелуха. И она имеет значение только потому, что если параматма обратить на это внимание, воплотиться в этом мурте или в этом человеке, укажет тебе на это, тогда это имеет смысл. А до этого только одна параматма имеет смысл. А все остальное имеет смысл только в связи с нею. И, больше, и духовный учитель в том числе имеет смысл только в связи с параматмой. Понимаете? И поэтому, если слушание лишено вот этого маленького пустячка, девять методов преданного служения не работают, написано. Понимаете? Нет, если я не слушаю о ней, или слушаю неправильно, если слушаю, что это 15-й номер, а не первый. Понимаете? Итак, всегда везде слушать о нем, прославлять его, это основная обязанность человека. Тот, кто отказывается слушать повествование о всепроникающей личности Бога, знаете, что написано? Вынужден слушать вздор. Вот Прабхупада, да, дает. Вынужден слушать вздор. Вздор. Нет, написано вздор. Тот, кто внимательно слушает совершенного человека, убеждается в существовании всепроникающей личности Бога, начинает, написано, с воодушевлением прославлять Его. Поскольку Господь всепроникающий, очень важно прославлять Его всегда и везде. Прославление Господа не должно быть ограничено никакими временными и пространственными рамками. Раз он всегда и везде, значит всегда и везде. Вот. Этот процесс называется санатанадхармой. Что такое прославлять Господа? Он мне сказал, я сделал, у меня получилось. Я выбегаю и говорю, вы знаете, что сейчас только произошло? Вот это прославление. Не только, о, он такой лотосаокий там стоит на моем сердце. Нет. Я прославляю его деяния, какие, которые только что он мне дал, я сделал, и смотрите, что получилось. Вот это прославление называется свидетельство. Вот. Прочитайте вторую главу. Прочитайте, потому что...
Всю?
Ну, как хотите. Как хотите, да. Да. Все, просто мы уже перебрали все время.
Да.
Да. Я не сказал, что, но я в ущерб второстепенно отодвинул, как тут советовались. Ну, да. Все это лучше главное, да?
Да.
Ну, Бхагавад-гита ки.
Джай.
Джай.
3 минуты киртан и разбегаемся, да?
Да.
Потому что время...